Издательство «Эксмо». Ольга Кудрявцева, Елена Булганова. «Пионеры не умирают». Посвящается нашим отцам, Александру и Дмитрию. Глава первая. Олимпиец. Лагерь на костях. 22 июня 1980 года. Ровно 4 часа утра.
«Война! Ой, мамочки, опять война!»
А что еще могло прийти в голову пионерке Рите Осиповой почти 14 лет от роду, когда ранним утром, задолго до подъема, пыльно-желтая радиоточка на стене вдруг сама по себе пробудилась, откашлялась и браво гаркнула на всю комнату: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» От страха тут же заледенели пальцы, губы и даже, что всего противнее, кончик языка. «Неужели на нас снова напали враги? Успеет ли всех ребят развести из лагеря по домам? Вдруг уже бомбят Ленинград, а брат и отец уже воюют? Ой, нет, страшно, не хочу!» За окном давно рассвело, белые ночи коротки. Но бледно-сизая дымка тумана тушила солнечные лучи, и это означало, что до сигнала горна к подъему остается несколько часов. Остальные девчонки в комнате беззаботно спали и плевать хотели на то, что радио так надрывается. Только на соседней кровати Наташка Микалёва привстала, опираясь на руки, охнула и помотала головой, силясь разлепить глаза. Но не сумела, и так с закрытыми и спросила в пустоту.
«Что, очередной кошмарик? А в каком корпусе? Не в нашем же, нет?»
Потом она сконцентрировала внимание на радио и расслабилась. Со вздохом облегчения она плюхнулась обратно и натянула подушку на голову, как капюшон. Три проведенные в пионерлагере недели научили Риту спать в полглаза и в полуха, в полной готовности к новой серии того, что сотрудники лагеря называли нейтральным словом «происшествие», а пионеры — «кошмариками». Она привыкла бояться и в то же время по-пионерски непримиримо осуждать себя за этот постыдный страх. Никогда прежде Осипова так часто не думала о пионерах-героях, а точнее вообще о них не думала. Хотя исправно готовила доклады для сборов о Зине Портновой, о Коле Подрядчикове, о Вале Котике. И даже книгу в лагерной библиотеке взяла, читала тайком, чтобы не засмеяли. Она искала в себе то самое пионерское мужество. Мечтала испытать его и вместе с тем считала дни до конца смены и каждый день загадывала, только бы ничего ужасного больше не случилось. Последние несколько ночей выдались спокойными, и все быстро расслабились, выдохнули и забыли. Испытания подходили к концу. Но почему так громко орало это противное радио? Нужно было встать, подойти и выключить звук, иначе примчится вожатый Игорь и их же объявит виноватыми, а в наказание в очередной раз заставит приводить в порядок территорию лагеря. Рита мысленно рявкнула на себя. «Вставай, трусиха, ну же!» Борясь с сонным оцепенением, она немного посидела на краю постели, поморгала и глубоко подышала, приводя себя в чувство, а после решительно спустила ноги на пол и натянула домашний халатик. Пальцы превратились в кисель. Пуговицы почему-то отказывались лезть в родные петли. Голыми ступнями Осипова прошлепала к окну, открытому настежь по случаю жары. На черные тучи зависших под потолком комаров уже давно никто не обращал внимания. Оперлась ладонями о подоконник, высунулась по пояс и глянула на небо. Не летят ли там уже вражеские самолеты, как во всех фильмах о начале войны? Не летели. Зато было непривычно свежо, белёсый солнечный диск над лесом безнадежно тонул в сугробах клубящихся облаков, распевал беззаботно невидимка соловей, деревья с легким скрипом разминали ветки, на газоне самозабвенно стрекотал кузнечик. Откуда-то ощутимо тянуло дымом. И это тоже было странно, тревожно. «Не смей снова прятать голову в песок, ты же не страус!» не приминула поддеть саму себя Рита. Никогда прежде она не бывала так строга к себе. Радиоточку она выключила, но ее сестра-близнец продолжала орать в комнате мальчиков. Осипова на цыпочках вышла на крыльцо и с удовольствием ощутила ступнями гладкие доски. Они в начале смены холодили босые ноги, теперь же до утра сохраняли дневное тепло. Но погода, похоже, менялась. Девочка поежилась от озноба. Влажный туман висел на уровне верхних перил крыльца. Она как будто стояла по пояс в облаке. На челке и ресницах тут же повисли микроскопические капли влаги. Рита вздрогнула, обнаружив, что на мальчуковой части крыльца тоже кто-то стоит. Два боковых выхода из корпуса разделяла частая решетка из тонких, уложенных друг на друга по диагонали, деревянных реек с большой нарисованной цифрой «1» — первый отряд. Чтобы увидеть, кто за ней находится, нужно было перевеситься через перила, но Рита медлила, осторожничала. А потом услышала голос, от которого в груди и по щекам моментально разлился жар, а губы сами собой растянулись в улыбке. «Привет! Тебя тоже разбудил этот дикий ор?» Здесь радио звучало приглушенно, а потом и вовсе стихло. Кто-то из парней догадался выключить его, а может, просто чем-то швырнул в него. Рита ухватилась за перила, встав на самый край крыльца, а потом поджала одну ногу и повисла на руке. Едва не столкнулась нос к носу с висящим в такой же позе Димкой Васильевым. Ойкнула, чуть не свалилась. Димка тут же спрыгнул на землю и протянул руки, чтобы поддержать ее. Реакция у него была отличная, как и положено спортсмену. Поманил пальцами, мол, прыгай. Но Рита помотала головой. В траве у крыльца могли быть камни, а она босая. Не станет же Васильев носить ее на руках? А вдруг станет?
«Ну да, разбудил. Я дико перепугалась», — выдавила она, чувствуя, как лицо горит и полыхает почище пионерского костра. «Как же это неудобно, краснеть по любому пустяку». «Но эта побудка все же лучше многих, что у нас были», — хохотнул Васильев. Рита удивилась, сообразив, что на нем пионерская форма, как перед линейкой. Галстук аккуратно завязан, на плечи наброшен верх от спортивного костюма.
«Ага, но все равно жутко. Не знаешь, что на этот раз произошло?»
«Так сегодня же 22 июня, день начала Великой Отечественной войны», — напомнил ей мальчик, и Рита выдохнула с облегчением.
«Ну, конечно! Как же она сразу не сообразила!»
«Вожатые еще вчера во время ужина подкрутили радио во всех корпусах, ну, кроме малышовых, наверное. Вообще-то суровая побудка, хорошо, что нас Шварц заранее предупредил. Барян всегда в курсе происходящего, елки зеленые.
«Что?»
Димка ловко ухватился за перила, взлетел обратно и приземлился рядом с Ритой. Она чуть попятилась, освобождая ему место.
«Борька просил предупредить вас, девчонок, только мы забыли. А Шварц стеснительный, сам к вам не сунулся. Да я отбой уже был.
У нас все спят, как ни в чем не бывало», — засмеялась девочка. Ей в этот момент было необыкновенно хорошо, весело, и сердце билось звонко и радостно. Вот так стоять бы рядом с Димкой до подъема на теплых досках, и вполголоса болтать обо всем на свете.
«Хорошие нервы у девчат», — улыбнулся Васильев. «А они что, не встают даже?
А разве надо?
А то! Сейчас вожатые примчатся, начнут пинками сгонять с коек.
Они разожгли костер, будем сидеть вокруг него и петь военные песни. Также в программе «Встреча с ветераном» и викторина на знание даты событий. А еще чай, бутерброды и печёная картошка. И все это для того, чтобы для нас этот день стал незабываемым».
Рита выразительно вздохнула, как будто кто-то из них и без сегодняшней ранней побудки забудет эту ужасную первую смену в лагере олимпиец. Дима, кажется, ее понял, ухмыльнулся и сказал: «Ладно, иди, поднимай девчонок, а то наш Игорёк опять озвереет и весь день будет портить нам жизнь».
«Они мне не поверят, что нужно вставать», — поколебавшись, призналась Рита. «Давай лучше ты скажешь им».
Васильев не стал упираться, тут же шагнул к двери, встал к ней боком, приоткрыл и проорал в проем:
«Девчонки, подъем! Вставай, вставай, парадную форму надевай!»
На его голос комната отреагировала мгновенно. Кто-то взвизгнул, кто-то крикнул «Ой, не входи!», а кто-то с шумом свалился с кровати. Рита услышала, как хриплым после сна и от того особенно неприятным голосом завопила Микалёва:
«Эй, Димыч, поди сюда и помоги мне найти мои трусики! Вообще стыд потеряла, да?»
Рявкнула на нее скромница Таня Логинова и, кажется, швырнула чем-то увесистым, потому что Мека захлебнулась от злобного визга. Несколько девчонок в кое-как запахнутых халатиках выскочили на крыльцо и заголосили, перебивая друг друга.
«Ой, Дим, а что сейчас будет? Костер? А ты будешь петь? А картошку печь будем? Ой, класс!»
Осипову даже не заметили и едва не спихнули с крыльца. Что поделать? В Диму Васильева была влюблена вся девичья часть их отряда.
Вжатая поясницей в перила Рита лишь тихонько вздохнула. Ее золотое время на сегодня закончилось. Едва ли еще выпадет минутка пообщаться с Димкой наедине.
Уж сегодня он точно будет нарасхват. Вообще-то Рита Осипова ни в какую не хотела ехать в лагерь. Она никогда там прежде не бывала и не стремилась побывать. Хотя многие одноклассницы с удовольствием ждали новой поездки, еще с весны гадали, удастся ли родителям раздобыть путевки. Но Рита всегда была домашней девочкой, только в кругу семьи чувствовала себя спокойно. У нее не было дедушек и бабушек в теплых краях, поэтому каждое лето родители брали поочередно отпуск, чтобы свозить детей Риту и старшего Лёшу в Крым или в Белоруссию, к дальней родне. Один месяц ребята проводили в школьном лагере, да еще Алексей иногда брал сестру в походы или поездки с друзьями, родители ему доверяли. Но в этом году все складывалось не так, непривычно и потому тревожно. Во-первых, приближалась Олимпиада в Москве. Отец служил в милиции, его заранее предупредили, что летнего отпуска не будет, нужно чистить Ленинградскую область от всяких тунеядцев, алкашей, бичей и прежде судимых элементов, а после следить в оба глаза, как бы они тихой сапой не просочились обратно. Во-вторых, брата Лёшу этой весной призвали. Правда, тут повезло, его не отправили куда-нибудь к черту на рога, в другую республику, чего ужасно боялась мама, а оставили в воинской части их городка. Увольнительные не давали, но родители быстро разведали, как под покровом ночи подобраться к казарме, как вызвать сына к заветному окошку и какого размера готовить гостинцы, чтобы пропихнуть их сквозь частую оконную решетку. В свете возможной отправки части, в которой служил брат, в Афганистан, а мама белела всякий раз, когда думала об этом, об отъезде из города не могло быть и речи. Так что чуть ли не с начала весны началась аккуратная обработка Риты и ее родителями насчет поездки в лагерь. «Просто чудо, какой современный пионер-лагерь построил наш институт», говорила мама с восторженным выражением на лице. «В кои-то веки не поскупился. Там и купальни для разных возрастов, и отличный песчаный пляж, спортплощадки, по последнему слову, и даже будет возможность принимать нормальный теплый душ пару раз в неделю». Тут принципиальный отец забыл одобрительно улыбнуться, поиграл желваками и сердито обронил. «Вообще-то позор, что в конце 20 века наши дети в лагерях ходят в дырку, моются холодной водой неизвестного происхождения, и на ней же им готовят еду». «В какую еще дырку?» — испугалась Рита. «Да ладно, ничего страшного», — отмахнулась мама. «Но это как у наших южных родственников. Во дворе, в дощатом домике, понимаешь? Но более цивильное, не провалишься. Еще меньше мне нравится, что в этот домик они ходят через всю территорию в одиночку среди ночи». Окончательно помрачнел отец. «Ой, да что такого может случиться в пионерлагере?» «Рассказать?» «Не надо», — тут же пошла на попятный мама. «Но ведь это в лесу, далеко от города. А этот лагерь обнесен высоким забором. Два сторожа присматривают за территорией. Рядом только деревенька, да и там лишь пара дряхлых стариков». Рите показалось, что слова мамы отца не слишком успокоили. Нужно было срочно воспользоваться этим и привлечь его на свою сторону. Она выдвинула подбородок и как можно решительнее заявила. «Не хочу я в лагерь. Чем хуже школьный? Буду со всеми на экскурсии ездить, в кино ходить. Школьный не хуже, плохо другое». Начала заводиться мама, как видно, ощутив шаткость своей позиции. «Мне не нравится, что ты вечно одна, со своими книжками, в своей комнате, совсем мхом заросла. У девочки твоего возраста обязательно должны быть подруги». «У меня была подруга», — напомнила ей Рита, горько вздохнув. Она все еще грустила по веселой бесшабашной Ирке Терехиной, с которой дружила в 4-м и 5-м классах, пока ее отца военного не перекинули в очередной раз куда-то очень-очень далеко. Даже письма от Ирки оттуда шли бесконечно долго, и в итоге их с Риткой переписка сошла на нет. Мать под бочинясь сердито сверкнула глазами. «Но подруга, к счастью, это не мама и не папа. Не обязана быть одна на всю жизнь. Заведи другую. Можем в выходные съездить на птичий рынок, поискать там по сходной цене», — хмыкнул отец и удостоился за это свирепого взгляда. Рита знала, что мама на самом деле не злится, просто, по ее же выражению, выпускает пар. «В нашем классе все уже с кем-то дружат. Еще с началки», — попыталась растолковать она. «Я со всеми в хороших отношениях, конечно, но...» «Вот и отлично, что я уже заказала путевку. Подружишься с кем-нибудь в лагере, раз уж в классе всех разобрали. Все равно это будет девочка из нашего города. Станете потом гулять по выходным, ходите вместе в дом пионеров или в бассейн. Между прочим, в нестандартных ситуациях
Дружба складывается быстрее и легче, чем в школе».
«В каких таких ситуациях?»
Окончательно струхнула Рита, даже кровь противная тоненько запела в висках. Мама, закатив глаза и шумно дыша, удалилась в кухню. Отец задумался, что-то припоминая, помассировал свой затылок, потом сказал: «Ну, у вас там будут всякие игры, эстафеты, соревнования между отрядами».
«Я не люблю соревноваться».
«Да, вот еще, зорница. Это как войнушка, только гораздо интереснее. Будете бегать с картой по лесу и искать штаб противника».
«Я плохо бегаю».
«Ну и танцульки по вечерам, страшилки перед сном».
«Да не хочу я».
«Так, все. Хлопнул ладонью по столу отец. И Рита поняла, что ошиблась. Он не займет ее сторону. «Не люблю, не могу, не хочу». «А ты думаешь обоим твоим дедам? Сильно хотелось все бросить и пойти воевать. Они наверняка тоже не любили жить впроголодь, спать в окопах, ежеминутно рисковать собой. Однако побежали записываться в солдаты в первый же день, как только враг напал на нашу страну. Тебе, дочь, в следующем году в комсомол вступать. Вот представь, что на собеседовании в горкоме зададут вопрос. А приходилось ли тебе, Рита Осипова, преодолевать себя, делать то, что не хочется? Какой будет твой ответ, а?» Рита напряглась. «С комсомолом не шутят. Если ты не комсомолец, значит, какой-то мутный и подозрительный элемент. Тебя могут и в институт не принять. Придется, видимо, в самом деле ехать в лагерь и считать это испытанием на стойкость». Было до слез обидно, что отец не понимает. Она не трусиха, просто очень ответственная. Больше всего на свете боится подвести товарищей. Для нее не было ничего ужаснее спортивных эстафет, когда все смотрят на тебя, орут и требуют поскорее передать палочку следующему члену команды, а ты безнадежно застряла на препятствии, на каком-нибудь дурацком козле. Всегда в начале каникул она радовалась в первую очередь тому, что на пару недель или аж на 3 месяца свободна от страшной тени уроков физкультуры с неизбежными эстафетами. С другими предметами проблем никогда не было. И надо же, родные папа и мама хотят сплавить ее в место, где ужасные эстафеты и непонятные игры проходят, похоже, каждый день. И, конечно же, пару месяцев спустя она уже загружалась вместе с ватагой незнакомых ребят в автобус и суматошно и скомканно прощалась с мамой. Отцу не удалось вырваться со службы. Какой-то парень выхватил у нее из рук желтенький чемодан с ее фамилией, написанный на крышке химическим карандашом, и закинул его на заднее сиденье. Рита от страха перемен мало что соображала, шла, куда несла толпа, а потом с удивлением обнаружила себя уже сидящей у окна. Мама снаружи смотрела на нее снизу вверх как-то жалобно, с болью в глазах, и давала последние наставления. Но поскольку окно было закрыто, смешно гримасничала, как будто Рита умела читать по губам. Потом автобус тронулся, завыли сирены сопровождающих колонну милицейских машин. Место рядом с Ритой осталось свободным, и она тут же углядела в этом мрачное предзнаменование. Конечно, и в лагере никто не захочет дружить с ней. Все сочтут ее странной, диковатой, не от мира сего. Ну и подумаешь. Она сложила руки на груди, закрыла глаза и стала воображать, что в одной из машин сопровождения едет ее папа. Вдруг он решил сделать ей сюрприз. В конце пути встретит дочь у дверей автобуса, поможет спуститься, первый проведет в ворота лагеря, и все будут завидовать ей.
«Говорю тебе, это очень страшное место!»
Торопливо произнес сзади такой сиплый голос, будто его обладательница не вполне оправилась после ангины. Когда расчищали территорию под лагерь, нашли несколько ям с человеческими костями. Костей было много, а черепушки ни одной, представляешь? Многие рабочие не захотели там больше оставаться, вернулись в город. Думали, что строительство остановят, будут все перерывать, искать черепа. Мой батя тоже, когда вернулся домой, неделю нормально спать не мог. Прямо места себе не находил. Мать орала на него из-за денег, но батя уперся, мол, не сунусь туда ни за что, жизнь дороже. А теперь нас туда везут, прикинь?» Рита вывернула шею, чтобы заглянуть в проем между сиденьями. Сзади расположились 2 девочки ее возраста. Говорила круглолицая, у которой во все стороны торчали желтыми прядками давно немытые волосы. На кончике короткого носа разовело пятно, будто на него капнули кипятком. Глаза были широко расставленные, очень светлые, нагловатые и недобрые. Девочка выглядела какой-то неряшливой. Рита всегда таких сторонилась. Сидящая рядом с ней,
Хрупкая маленькая кудрявая девочка с лицом размером с кулачок, приоткрыв рот, хлопала ресницами в немом испуге. Наконец она громко сглотнула и задала резонный вопрос. «А зачем тебя родители отправили в этот лагерь, если знают про такой кошмар?» Не дожидаясь ответа, она быстро-быстро закрутила головой, словно прикидывая, не удастся ли прямо сейчас выскочить из автобуса и вернуться домой. Но колонна уже выехала за пределы городка. Вокруг тянулись только пыльные пролески. «Куда достали путевку, туда и отправили», — грубовато ответила круглолицая и поджала сухие тонкие губы. «Не в городе же все лето торчать. И вообще, я не боюсь. Подумаешь, Кости».
«А я вот боюсь, Наташ, ужасно боюсь».
«Слышь, а еще когда корпуса строили, такая история была».
Зловещим голосом и с поистине иезуитским наслаждением снова завела круглолицая. Но ее перебил громкий звонкий голос.
«Ребята, посмотрите все сюда, пожалуйста. Чья это сумка? Кто ее забыл на переднем сиденье?»
Осипова глянула. Возле кабины водителя стояла девушка лет 19. Такая милая, что Рите захотелось прижать ладони к щекам и сказать «ах». Вздернутый точёный носик, ласковые глаза, улыбчивый рот, уголки которого были приподняты даже сейчас, пока девушка озадаченно обводила взглядом ряды сидящих. Очень светлые волосы спадали подвитыми внутрь локонами, совсем как у певицы Мирей Матье, а тоненькие, словно нарисованные темным карандашом брови, разлетались двумя высокими дугами и то и дело исчезали под густой челкой. На девушке было простое белое платье с короткими рукавчиками, к груди был приколот комсомольский значок, матерчатый пояс подчеркивал необыкновенно тонкую талию. Вся девушка была как хрустальная до блеска вымытая рюмочка. Или ожившая под дождем молодая березка. Рита обожала придумывать такие сравнения для людей, которые ее чем-то впечатлили. Решила, что рюмочка все же лучше, не так избита. Она завороженно наблюдала, как девушка ловко балансирует с переполненной сумкой, и сердце ее билось все чаще. А вдруг это наша вожатая? Вот было бы счастье.
«Ну, ребята, почему вы молчите?»
Взмолилась девушка, подняла на уровень груди холщовую квадратную сумку с раздутыми боками и едва удержала равновесие.
«Хозяин сумки, отзовись! Она не подписана почему-то!»
И пошла вдоль прохода, как будто кто-то мог эту сумку, больше похожую на подушку с ручками, не разглядеть даже с заднего сиденья. Когда она проходила мимо Риты, ее ноздри раздулись от бесподобного аромата свежайшей выпечки. Еще мгновение назад она поклялась бы, что сыта, но сейчас ее горло само собой совершило глотательное движение.
«Сумку тетенька одна нам оставила!»
— выкрикнула позади Риты круглолицая девчонка, которая рассказывала страшную историю про Кости.
«Это на всех!» — сказала, «кушайте, деточки, на здоровье, пока едете до этого вашего лагеря».
Рита сразу поняла, что девчонка нагло врет, и возмутилась. Про себя, конечно. А вот вожатая почему-то поверила, заулыбалась и воскликнула громко на весь автобус.
«Какая добрая женщина, верно, ребята? Оставила нам угощение. Сейчас мы его честно поделим на всех».
И принялась раздавать направо и налево коржики, ватрушки, трубочки с кремом, оладьи, сырники, куски шарлотки и блинчики с творогом. Немедленно начался обмен с просьбами попробовать кусочек и оставить половинку. Только высокий полный мальчик с шапкой рыжекаштановых волос, сидящий через проход от Риты, тоже в одиночестве, зажмурил глаза и уронил на грудь голову, сделав вид, что спит, когда вожатая подошла к нему. Рука крепко сжимала край сиденья, чем выдавала его нешуточное смятение. «Наверное, боится насмешек», — посочувствовала ему Осипова, утопая зубами в упоительной мякоти рогалика с начинкой из шоколада и орехов. «Над толстыми вечно смеются, стоит им поднести ко рту хотя бы крошку. А что же им теперь, от голода помирать, что ли?» Рита всегда болезненно реагировала на несправедливости жизни, но не с кем ей было своими переживаниями поделиться.